Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава великим.
Итак, дорогие слушатели, мы возвращаемся в прямой эфир. А спустя две недели опять имеем возможность поговорить с отцом Яковом Кротовым на актуальные темы. И сегодня мы анонсировали тему такого себе христианского эпатажа. Да, вот что это такое и почему христиане, будучи людьми такими верующими, позволяют иногда себе эпатаж, и в чем этот эпатаж можно разглядеть. Вот так вот, отец, я думал, да и придумал вам вопрос поставить. Почему христиане позволяют себе эпатажность? Вот почему? И после того, как они проявили эту эпатажность, можно ли его назвать до конца христианином? Или же эпатажность, она позволительна в некоторых рамках? А?
Нужно ли, короче говоря, смертный грех или не очень?
Да, или можно жить дальше?
На самом деле я не имел в виду обязательно христианский эпатаж. Все, что говорит христианская математика, христианский слух, христианские носки, эпатаж — это всего-навсего преувеличение, гипербола, резкость. И люди занимаются этим безобразием просто потому, что мы живые. Мы живые. Когда Папа Римский Иоанн 23 впервые там пошел в сад при Ватикане и заговорил с садовником, был весь колоссальный скандал. Он впервые отказался от паланкина. Когда Папа Франциск нынешний, тоже ведь он многое что делал впервые, там отказался от личного лифта, поехал в обычном лифте, первый кому-то там позвонил по обычному телефону. И это все вызывало жгучий интерес и обращало на него внимание. Когда Папа Иоанн 23 колесил по всему миру за понтификат, там, по-моему, чуть ли не сотню раз поездок, тоже это был эпатаж. Просто когда уже нечто совершилось, нам кажется, что ну, это естественно, он так и должен быть. Вот. А я скажу так, что само творение мира – это тоже эпатаж. Почему до сих пор философы и богословы спорят, что послужило причиной? Бог самодостаточный, Бог, внутри которого бесконечная любовь может существовать, не нуждаясь там ни в ком и ни в чем, и вдруг творит мир. Это тоже выход за рамки. Причем это выход за рамки того, кто рамок не имеет. И все-таки он выходит. Ну, что уж говорить о Библии, потому что это очень важный вопрос для апологетики, когда мы говорим с неверующими, или когда просто вдруг нас потянет взять Библию в руки. Ну, там просто основной поэтический прием – это преувеличение. Преувеличение в цифрах, преувеличение в эмоциях, преувеличение во всем. Пророков читаешь, там ну уж такие проклятия сыпятся. Ну, иногда, ну, как, понимаете, вот Павел говорит, что прощай врага, и тем самым ты собираешь горящие угли на его голову. Ну, иногда думаешь, может, лучше не простить, ну что там, горящие угли. Вот. А Павел просто это тоже эпатаж. Он цитирует египетскую поговорку, которая говорит, он тогда покраснеет со стыда. Потому что египтяне говорили, не сгорит со стыда, как мы. Вот, они говорили, у него на голове будут горящие угли. Смысл один. И это тоже преувеличение, это тоже эпатаж. Потому что, чтобы прорваться через материальность, через глухоту, которая свойственна неодушевленной материи, человек, живая душа, должен брать ноты выше, чем хотелось бы.
Отец, ну смотрите, если просто прочесть обозначение эпатажа, ну, это какое-то не совсем хорошее, мне кажется, слово и поведение. Умышленно провокационная выходка или вызывающее, шокирующее поведение, противоречащее принятым в обществе правовым, нравственным, социальным и другим нормам, демонстрируемые с целью привлечения внимания. Вот что тут хорошего-то, в принципе? Ничего вроде?
Да как вам сказать, а что здесь плохого? Вы вот цитируете Вики, ну давайте я тоже процитирую. И тут ключевой термин, точнее ключевой оборот, принятые в обществе. А теперь спрашивается, в каком отношении христианин находится к обществу? Отвечаем, вообще-то смотря какое общество. Но в целом, как сказано в Писании, «Царство мое не от мира сего». Теперь спрашивается, въезд Спасителя в Иерусалим на осле. Это умышленно провокационная выходка, вызывающая шокирующее поведение, противоречащее принятым в израильском обществе того времени правовым, нравственным, социальным и другим нормам, демонстрируемые с целью привлечения внимания. Отвечаем, а как же, конечно, обжешь. Конечно, Спаситель прибегал к эпатажу, чтобы... А изгнание торгующих из храма? Тут так. Либо это проповедь Спасителя, что давайте бейте людям морду, разрешаю, благословляю. Либо это эпатажное поведение, умышленно провокационная выходка.
Я думаю, что... Ну, а если взглянуть другими глазами на эту, на этот въезд, да, Иисуса Христа на осле, ну, это такая традиция въезда торжественного короля, царя, фараона, да, он просто показал, что он царь, да, а вот то, что не приняли вот его, это уже как бы их, ну, как бы проблема, он, ну, не знаю, тестил людей того времени, смогут ли они разглядеть, почувствовать, осязать нового короля. Не смогли, хотя давал шанс. Показывал всеми, скажем так, символическими, тогда наличественными способами. Не приняли, хотя намеки были явные. Ну, здесь же нету какого-то, ну, не знаю, эпатажа. Здесь он правдиво входил, а люди просто были, ну, не до конца готовы, были... зачерствленными в своем сердце, вот так.
Окаменянные сердца.
Абсолютно.
Слово «тестил», слово «тест» – это синоним слова «эпатаж», потому что тест, он никогда не бывает непровокационный и неумышленно провокационный. Но тест – это всегда встряска. Что до въезда в Иерусалим, то, конечно, это эпатаж. Почему? Потому что это, в принципе, не традиция царская. Это традиция иерусалимская, местная. Нормальные цари не на осле въезжали. Но здесь Спаситель отсылал к пророчеству Исаии, что Машиах въедет на осле, который до этого никогда никого не возил. Это довольно сильный акцент, вот что такой как бы осёл новичок. Но дело в том, что когда это писал Исаия, то он имел в виду, что... люди узнают Машиаха, Спасителя, а потом уже обратят внимание на осла. Он не имел в виду, что вы смотрите, кто там на ослах передвигается. Понятно, что речь шла об освобождении народа, об освобождении Иерусалима. Это была прежде всего политическая победа, политическое деяние. То есть... Владимир Ильич Ленин – это прежде всего спаситель пролетариата, а то, что он залез на броневичок – это уже второе дело. Другими словами, Исаия вовсе не имел в виду, что как гадатель, как прорицатель, смотрите на ослов. Он имел в виду, смотрите на людей, смотрите, кто ваш спаситель, и вы тогда увидите, что он едет не на белом коне перед фронтом со своим адъютантом, а он едет на ничтожном животном. Он едет на том, на ком вообще спасители, короли, президенты не ездят. Ну, если бы Исаия писал сейчас, то пусть простят меня украинские единоверцы, он бы сказал, что спаситель мира въедет в Иерусалим на Запорожце.
Вы знаете, вот тут можно согласиться в чем. Я смотрю дальше этимологию слова «эпатаж», и с французского это буквально означает «подножка». Ну, просто действительно евангельски получилось, потому что, ну, Евангелие для того времени была своего рода подножка, так как все следовали закону, исполняли его формальную часть, несмотря вглубь. То есть вот эпатаж – это такая… Евангелие – это эпатаж того времени. Ну, явно можно так ассоциировать это слово, которое тогда рождалось через Иисуса Христа. Верно ли?
Думаю, что да. Кстати, там подножка имелась в виду у французов. Ножка от рюмки. отбить у рюмки ножку, чтобы пить можно было только как из рога, то есть держа ее в руке, чтобы ее нельзя было поставить на пол. Но здесь, ну как сказать, мы вынуждены обратиться к классику искусства, искусствоведения. А классик, основоположник, учитель с большой буквы, я достаточно томист, чтобы прежде всего поглядеть в Аристотеля. Цель искусства, действенность искусства, вот его цель. Искусство должно производить впечатление на человека. Здесь, кстати, Аристотель согласен с Платоном. У них, правда, разные концепции источника вот этого впечатления, печати. Но для нас это важно, потому что иначе мы не поймем слово апостола Павла, который говорит, что сын есть печать отца. Равнообразный, так в синодальном переводе не очень хорошо. Я думаю, что речь идет о точности. Идеальный отпечаток отца. Так вот, для этого необходим достижение катарсиса, очищение. Произведение искусства должно потрясти. Это должно быть, как сейчас сказали бы, стресс, шок. Ну, простейший пример эпатажа из недавних поджег двери КГБ на Лубянке в Москве. Двери, кстати, как потом выяснилось, они не были старинными, это был новодел. Вот, поэтому там пострадавший отделался легким испугом. Потом автор этого произведения искусства сбежал во Францию, поджег там двери французского банка. И сейчас он тихо отдыхает, покоится во французской тюрьме. Вот. Но, в принципе, это неплохой художественный жест, потому что это действительно потрясает. Поджег двери, там фотография была, ну, Лубянка, и вот горящая дверь Лубянки рядом доска Андропова – это сильный символ, художественно сильный. Или как заключенные, которые зашивают себе рты в знак протеста. То есть не просто молчим, а вот зашьем. Это же боль. И мы не можем не сочувствовать этой боли. Поэтому потрясение – это необходимая часть. И, в принципе, общение любое, оно складывается из чего? 90% слов, которые мы говорим, это фуфло, это штампы, это то, что мы пропускаем мимо ушей, это как бы наполнитель, холст. И мозг на это реагирует, ну как, мы реагируем, если этого шума нету. То есть, если нам не скажут «привет», мы напряжемся или «здрасте» не кинут. Мы удивимся. Но если нам кинут «здрасте», мы же не будем анализировать там здоровье, нездоровье. «Здрасте, здрасте», сигнал, все в порядке. 90% звуков и жестов, которые мы издаем, это такие вот значки. А смысл, он в каждом десятом или даже, может быть, сотом слове или жесте, которые необычны, не на своем месте, отклоняются от среднего и тем самым обращают на себя внимание. Ну, если вот вернуться к папе Франциску, он же за эти годы в основном, он, ну, как сказать, не юродивый. Вот, в основном это нормальная там руководящая работа, подписание бумаг, визиты государственные, негосударственные, представительская деятельность, всякие кури надо курощать, как говорил Карлсон. Вот. Поэтому вот то, что, о чем мы говорили в самом начале, что он вдруг делает какой-то резкий жест или резкое заявление, этого у него немного. И сразу идет взрыв интереса. Сразу говорят, а что, он действительно там по вопросу о женском священстве изменил позицию? Он, может быть, там одну фразу сказал, но эта фраза ключевая. И народ зашевелился. Это называется искусство речи. Потому что кроме изобразительного искусства есть искусство говорить. Оно является базовым для современного человека. И в нем, в этом искусстве, скандал. Понимаем ли мы, что в Священном Писании, в Нового Завета, вот само событие Христа, как говорят богословы, вот, оно называется не событием Христа, оно называется скандалон. То есть распятие – это скандал. И, конечно, это эпатаж.
Можем ли мы говорить в этом контексте, что любое нечто оригинальное, оно само по своей сути уже есть эпатажное?
Ну, трудно сказать. Во-первых, оригинального в мире довольно мало. Почему к эпатажу такой интерес? Когда давеча в Чехии были выборы, и я забыл, это украинская группа «Фемин».
Вот, к сожалению, к сожалению.
Почему к сожалению? Почему к сожалению? Я видел там хороший бюст, все нормально, достойный украинец.
Я про бюст ничего не говорил. Я говорил про суть, да.
Ах, суть. А там, суть. Там вся суть была в бюсте, и больше никакой сути не было.
Ну, тогда, к сожалению, я прав, получается.
Вот, они тогда, получается, сутенеры. Но дело в том, что когда первый раз женщина с обнаженной грудью бросается там, они, по-моему, в Париже собор...
Да, было, и в Ватикан пытались проникнуть даже.
Вот, да, и так далее. В первый раз это интересно. Вот, во второй раз, а когда человеку идет уже седьмой десяток, как мне, и, в общем, женскую грудь я видел в своей жизни, вот, то уже как-то неинтересно и непотажно.
Вы знаете, этот пример, он одновременно и весел, и очень грустен. Потому, почему? Потому что вот буквально в конце, кажется, 2012 или даже в 2013 году у нас на Майдане установили большой крест, и как раз одна из активисток Фемен этот крест при наличии фотокамеры, видеосъемки начала его спиливать, и хоть бы один коллега-журналист что-то воспрепятствовал. Впечатление, что это была продуманная акция, и многие священники, в принципе, я думаю, даже не дерзают, а действительно правильно говорят, что ну, с этого как бы начался отсчет до начала Майдана. Очень символично просто произошло. Да, потому что так нагло спиленный крест, да, и вот это какой-то некий отсчет, что никто не воспрепятствовал этому, то есть был повален как бы Христос, и там начались вот такие вот всякого рода и убийства, и тому подобное. То есть мне кажется, что если эпатаж граничит с каким-то богохульством, ну, то это не эпатаж, это богохульство, да, то есть... Здесь надо четко тоже разграничивать какие-то позиции. Как вы считаете?
Это совершенно невозможно. В любом случае, я не вижу логики. Майдан начался... Можно это было бы считать, то, что вы описали, началом предвестника Майдана, если бы как раз кто-то заступился за крест. А если не заступились, то повели себя совершенно в таком ватническом духе. Мы профессионалы, наше дело сфотографировать... запечатлеть и так далее. Границу между эпатажем и богохульством провести невозможно, потому что это просто разные плоскости. Но вы понимаете, богохульство вообще не эпатажно на самом-то деле, потому что богохульство – это стереотипная формула. Но надо еще понять, что богохульство в большинстве западных языков выполняет роль матерщины. В славянских народах эту роль выполняет неприличная, непристойная, эротическая всякая лексика. Вот. Но у итальянцев, например, эта лексика связана с религиозной символикой. Но она никого не шокирует, потому что это уже штампы, такие же, как «здрасте» или «спасибо». Поэтому они ничьих религиозных чувств на самом деле не оскорбляют. Что до ситуации вот с этим крестом, то вы понимаете, ну, был вот я когда на Майдане в 14-м, в апреле, вот, видел еще остатки этой, как говорится, елки. Вот. Мне не хочется, чтобы крест Господень оказывался в представлении людей рядом с елкой Януковича. Потому что, вы понимаете, для кого-то богохульство ставить крест на площади. Ну, многие люди спрашивают, а вот можно ли в нательном крестике на пляже? Я же там в трусах, в купальнике. Это не совсем прилично. А тут еще и крестик. Значит, наверное, крестик лучше снять. Вот. Я не знаю ответа. Я знаю, что это вряд ли кого-то может покоробить. Вот. Но есть места, где присутствие креста мне кажется неуместным. Например, в суде. Это ведь очень долгий спор в Америке, где атеисты требуют убрать 10 заповедей из зала заседаний суда. Это оскорбляет их как атеистов. Или убрать распятие. И вы знаете, в данном случае скорее соглашусь с атеистами, хотя по совершенно другой причине. 10 заповедей, среди них есть надпись «Не убий». Американский судья, верующий как бы, сидит под этим декалогом, под нашим, и выносит смертный приговор. Значит, он что, следует этому декалогу? Он его нарушает, может быть? Во всяком случае, тут большой вопрос. Как можно, сидя под крестом, приговаривать человека к смертной казни? Если распятие висит в школе, ну, в общем, тоже как можно двойку даже ученику под сенью креста ставить. Короче говоря, я бы сказал, что вообще изображение креста – это эпатаж с нашей христианской стороны. И 100 раз надо подумать, всюду ли нужно ставить крест. Очень 100 раз надо подумать. Вот. Потому что мы, может быть, думаем, мы вкладываем один смысл, а другие люди – другое. Я могу назвать пример эпатажа, который, с моей точки зрения, вот 100-процентный. Когда, как бы сказать-то, ну, скажу так, хулиган плещет серной кислотой на картину Рембрандта. Или прыскает зеленой краской, кстати, опять же, на Рембрандта, бедному Хансу совершенно не везло. Вот. Это эпатаж вот по какой причине. Недопустимый. Это не эпатаж, это именно хулиганство. Не ты эту картину рисовал, значит, ты не можешь заплатить за ее порчу, она стоит 100 миллионов, миллиардов. Вот. Не ломай ее. Спаситель въехал в Иерусалим на осле. Осел, в общем, не протестовал. Я думаю, его даже потом покормили. Вот. Значит, поэтому эпатаж, ну, пример, на мой взгляд, дурного эпатажа и пошлого, ну, сейчас это уже редкость, когда политика бросает тортом. Вот, потому что торты, я знаю, я читал об этом статью, выбирают самые свежие, не киевским тортом бросают, в котором безе и кусочек безе запросто может и в глаз попасть, и будет катастрофа. Там выбирают свежайшие из белков тортики. Вот, но это нехорошо. Это нехорошо, потому что это унижает достоинство другого человека. Так нельзя. Вот. А когда эпатаж унижает идею, это можно. Поэтому я кротко отношусь, когда при мне ругают христианство. Потому что христианство – это идея. Ругает Христа, я не поднимаюсь на дыбы. Христос не идея, Христос – живой Господь. Но он же не возражает. Это аргумент так называемых заволжских старцев начала XVI века. Но это монахи Кирилла Белозерского монастыря, Ферапонтова, то есть за верховьями Волги на север. И они писали Кириллу Волоцкому, что вот ты одобряешь сожжение жидовствующих, еретиков. Вот. А вспомни, как святые отцы, они в случае спора входили с еретиком в костер. Предлагали. Вот кого пламя пощадит, то хорошо, значит, тот прав. Но понятно, что никто в костер не входил. Вот. Поэтому с эпатажем тут вот так вот, я бы сказал, как христианин, я бы сказал всегда отпустить и этих феминисток и так далее. Эпатаж – это всегда сигнал, чрезмерно острый. Это подъем голоса, потому что человек не слышит. Кстати, эпатаж сплошь и рядом ассоциируется с подростковым возрастом. Покрасить волосы, сделать пирсинг, слушать там, ну, пардон, для меня рок-музыка тоже эпатаж, я человек старомодный. Вот. Носить красные брюки или узкие брючки. Вот. Все это когда-то было эпатажем. Услышали людей, и эпатажность угасла. Поэтому я думаю, что на эпатаж надо отвечать с кротостью. Если тебе в одно ухо слишком громко кричат, подставь другое ухо и попытайся услышать, а что человек имеет в виду.
Отец, а что касается, ну, скажем так, эпатажа, который может быть в церкви, допустим, в иерархии, что бы вы подчеркнули?
Ну, я не знаю, как у вас, в России юродство – это просто один из классических типов поведения. Но, конечно, как и все, юродство пришло из Византии, там родилось. И юродивые в Украине, кстати, не очень были. Так, Переяславль? Нет, пожалуй, что я вот сейчас вот затрудняюсь вспомнить. Между Андреем Константинопольским, автором Акафиста, и юродивыми XVI века довольно большой провал. Вот. Что до церкви? Я могу сказать, какой эпатаж мне резко не нравится, и который сейчас, как и в XIX веке, очень популярен в российском православии. «Меня батюшка посохом стукнул». О, это к чему-то. Это он что-то тебе знак подает. Кстати, было средневековое суеверие, что если священник или юродивый ударяет палкой, то женщина забеременеет. Поэтому к юродивым XIX века часто шли в надежде, что он стукнет. Вот, и тогда бесплодие прекратится.
Ну, наверное, были прецеденты.
Да, прецеденты, наверное, были. Осталось только построить кривую зависимость от юродивого и зачатия. Потому что у бесплодия очень много причин, и пройти оно может по очень многим причинам. Вот. А драться все равно нехорошо. И вы знаете, вот есть такой вид эпатажа, как глумление. Я бы сказал, это фирменная черта Владимира Владимировича Путина, как вот, ну, началось там. Она утонула.
Вот. Подводная лодка, да.
Да, человек стебется. Это, кстати, психологический прием очень сильный, и поэтому гибисты, ГПУшники, они к нему часто прибегают. Сталкиваясь с этим приемом, ты в растерянности. Как может быть? Ну, вот как мне на допросе. А вот вы все-таки смотрите, мы пальчики-то шаловливые отобьем. В том смысле, что я на машинке самоздат печатал и писал статьи. Вот. И у меня был ступор, я хорошо помню. Да, это было вот приемное на Кузнецком, ну, там, году 82-м примерно. Вот. Потому что мужик нормальный, моих лет, и вдруг угрожает мне отбить мне пальцы. Я, конечно, там был на свидании с отцом в концлагере, и, в общем, я был уже тоже как бы не юноша. Но когда тебе в лицо начинают материться, угрозы, глупость говорят, ты в растерянности. Поэтому я думаю, что надо привыкать к эпатажности, быть к ней готовым, чтобы не растеряться, а ответить шуткой, ответить смирением, если у тебя плохо с чувством юмора, или и шуткой, и смирением. Смирение очень часто проявляется в виде шутки.
А по вашему мнению, как историка, отец, вот позвольте такой вопрос, эпатаж присущ более развитым странам или странам, что развиваются?
Он, эпатаж – это часть любой человеческой культуры и любого человеческого общения. В этом смысле прогресс заключается в том, что эпатаж из сферы рукоприкладства и матерщины переходит в сферу, скажем так, художественную. Вот я сейчас посмотрел как раз эту статью об эпатаже. Там в основном ведь про эпатаж в искусстве, там о юродстве нету. В нашем представлении современный эпатаж – это вот какая-то художественная акция. И Фемин заявляет себя, что мы именно художницы, художники, художество делают. Вот. Но это, ну, это слабое искусство, но все-таки это искусство. Это уже лучше, чем матерщина. Плохо, когда создается ситуация, что искусство, вместо того, чтобы эпатировать... Ну, вы понимаете, Ван Гог, это же был эпатаж для своего времени. Причем мы хорошо знаем Ван Гога, ну, раннего, коричневые тона, натурализм, скучно. И Ван Гог, которого мы любим, там, ночное кафе, солнце над Арлем... Это же потрясение, это же эпатаж, так нельзя рисовать, все были возмущены. Вот. Потом привыкли, и тогда появляется Пикассо, тогда появляется, ну, сейчас, ну, понятно, модерн и постмодерн. Вот. Через потрясение полезно проходить. Но надо, чтобы эти потрясения были не политические, не бросание тортом в лицо живому человеку, а чтобы они, скажем так, сублимировались. То есть, чтобы это был художественный акт, чтобы ни один кролик при этом не пострадал, никого палками не бить. Найди способ шокировать другого человека, но без рук.
А вы знаете, я не знаю, как в православной церкви, но у нас, скажем так, идут дискуссии, насколько сейчас актуальным есть как бы строить храмы очень большие, там новые базилики, там с красивыми скульптурами, с огромными там иконами, картинами и так далее. То есть одни говорят, что должен быть какой-то минимализм сейчас, другие же, ну, например, в той же Фатиме, столетие объявлений, которых мы отмечали в прошлом году, там как раз в минимализме построен такой постмодерн, очень огромный такой храм, новая базилика, но там абсолютно ничего лишнего, просто помещение даже вот так вот визуально напоминает больше актовый зал, такой огромный, с разными там, скажем, входами и выходами, с подземными какими-то капеллами и так далее. Все это в таком постмодернистском стиле и ничего, что называется, лишним. Другие говорят, нет, надо что-то такое очень огромное, красивое, потому что Богу нужно отдавать все лучшее, что есть. И вот в Польше сначала установили очень большую скульптуру Иисусу Христу, которая кажется больше даже, чем Иисус Христос в Рио-де-Жанейро, да, по величине. А еще недавно, не так давно отстроили очень огромный такой храм, не помню, в каком польском городе, моя вина, но помню, что отстроили его отцы Марьяны, да, то есть туда хотят сделать, ну, такой второй Ченстохова, чтобы туда люди прибывали, как в паломничество, не знаю, насколько им сейчас это удается, но... А вот такой храм огромный он есть, и тоже дискуссии идут, что, может быть, не стоило так вот аж пышно. Вы приверженец чего? Такого минимализма или все-таки Богу лучшее здесь на земле нужно строить, нужно лучшие скульптуры, лучшие картины, лучших художников, скульптуристов там, и так далее и тому подобное?
Это количественные критерии, а искусство всегда качественно. Поэтому противопоставление здесь ложное. В русском языке, я подозреваю, что и в украинском тоже, есть пара поговорок: «Велика фидура да дура» и «Мал золотник да дорог». Вы понимаете, как бы это сказать? В принципе, современная архитектура, я ее небольшой поклонник, и современная церковная архитектура, ну, современная, начиная там с Первой мировой войны, я редко видел удачные образцы. Кстати, самый удачный я видел – это вот вариации на тему карпатской архитектуры церковной. Там неплохо, вот в Америке такие вот греко-католики ставят некоторые соборы, воспоминания об исторической родине, но они довольно сильно отклоняются, это скорее именно вот вариации. Вы понимаете, нужно... В чем слабость польского храмового строительства и предвоенного, вот при Пилсудском, и современного? Когда дефицит гения напирают на размер. Вот от всей церковной архитектуры XX века, я бы сказал, останется, наверное, войдет в историю только так называемый, как это, «Шапель де Вазер», «Капелла Розария». Это в французском городе Ванс. Ее еще называют «Капелла Матисса», потому что там сделаны витражи по Матиссу. Это примерно, ну, это сразу после Второй мировой войны строилось. Она крохотная, для 12 монахинь. Это доминиканский монастырек в Вансе. Вот, 12 монахинь приезжают со всего мира. Но вы понимаете, у монахинь не было денег, чтобы заплатить это Матиссу. Он это сделал сугубо, вот, ну, как свое некоторое приношение, потому что он во время войны болел, вот, лежал в больнице, за ним ухаживала сестра доминиканка Мария Анж. И вот он пока лежал в больнице, он сделал проект этой часовни. А за деньги, я боюсь, он бы не сделал. Им двигала благодарность. Ну, у него рядом с Вансом вилла, так что это как бы еще и соответственно. И он все-таки был верующий человек. Надо понимать, что если бы Микеланджело и Рафаэлю заплатили за картины из жизни Будды, они бы, наверное, сделали очень красиво про Будду. Мы чего хотим? Мы хотим красоты или истины? И вот здесь, я думаю, вот это вот белое пустое здание, оно может ошарашить, оно может, но оно эпатажно больше, чем нагромождение барочных таких изысканных линий. А давайте вспомним скандал 20-летней давности, когда реставрировали Сикстинскую капеллу и открыли, собственно, и восстановили ее первоначальный вид, и народ был в шоке. Ничего, все привыкли теперь, потому что там были очень яркие, резкие краски. Никто не думал, что Микеланджело использовал такие краски, особенно вверху. Вот. Рафаэль от реставрации не очень изменился, а Микеланджело очень изменился. Вот Рафаэль не эпатажный мастер, но Рафаэль такой гений, что там вообще как бы уходит. Но когда мы говорим на смотрим на подражателя Рафаэлю, ну, противно, ну, слащаво. Вот как не быть слащавым? И эпатаж противостоит слащавости, привычке.
Но мне кажется, что Тициан самый эпатажный из тех времен. Как такие громоздкие, огромные тела, такие олимпы и так далее, ну, не знаю, титаны настоящие. Вот это вот действительно эпатаж.
Нет, ну, это вы, пан Сергий, очень дилетантски подходите к искусству изобразительному.
Ну, возможно, но мне кажется, что с эпатажной точки зрения вот это вот что-то такое.
Ну, совершенно не поэтому. Вы понимаете, любой гений эпатажен. В этом смысле Рафаэль и Винчи, и Микеланджело каждый по-своему. Караваджо, но Яроскуру, конечно, это вот светотень удивительная, это тоже эпатаж. Потом это дошло до предела Микеланджело, но у которого уж такая светотень резкая, что дальше некуда. Но если бы они только этим исчерпывались, никто бы их не запомнил. С точки зрения истории форм, наиболее эпатажный все-таки не Тициан, а Эль Греко и другие мастера-маньеристы. Это вторая половина XVI века. Ну, Тициан жил так долго, что занял 2 столетия. Вот. Ну, Эль Греко, конечно. То есть это деформация. Деформация формы очень резкая.
Дега еще этим грешил, кстати.
Почему же грешил? Это добродетель. Это добродетель. А собор Саграда Фамилия в Барселоне...
О, да, это что-то нечто.
Сколько бросали камней в Гауди, что это безобразие. А теперь это главный центр притяжения города. На нем весь туризм завязан. Вот. Я еще раз скажу. Либо хотя бы одно отклонение, которое... Ну, вы понимаете, это называется хук. Удар, крючок. Как боксеры бьют, согнув руку в челюсть, вот у них это хук. Я бы назвал это предисловием к искусству. Чтобы ты обратил внимание на искусство, нужно тебя привлечь вот какой-то одной черточкой. Дальше, может быть, все будет банально. В тексте такую функцию выполняет заголовок. Я не обинуюсь, скажу, что я мастер заголовка, и за много лет столько заголовков насочинял. Тут же важно, чтобы не было пошлое. Легко останавливать на себе внимание все связанное с сексом. Вот. С матерщиной. Уж каких только реклам я ненавиделся неприличных за последние годы. А искусство эпатажа в том, чтобы задержать внимание, выломаться из стандарта, но не вломиться в непристойность. Остаться в рамках, ну, как бы сказать, человечности, непристойной всегда античеловечно. Вот. И это, в общем, скорее такое по вдохновению бывает. Но надо заранее себе обозначить эти рамки.
А какие рамки в искусстве-то? Это же тоже вопрос, на самом деле, который не вчера возник. И до сих пор спорят и в той же Москве по поводу разных там вещей и театральных постановок, например, которые часто осуждают священники, что как они посмели вот в искусство влезть и нашу интерпретацию там христианства каким-то образом осуждать. И там очень много чего, даже некоторые постановки закрывали, можно вспомнить, в 2017 году там были определенные конфликты на эту тему. Есть ли рамки в искусство, да, которые нельзя переходить? Ведь я, например, имел дискуссию не с одним театральным деятелем, которые показывали и показывают до сих пор какие-то очень эпатажные, какие-то спектакли, одни из них такие популярные, сексуальные неврозы родителей, например, да, то есть там вот все просто наизнанку, да, или еще некоторые такие постановки, которые вторят вот первому моему воспоминанию. То есть ответ театральных деятелей один и тот же. А что такого нету? А что разве в искусстве об этом не говорят? А что разве в искусстве, а что разве в мире об этом не страдают? А театр и спектакль – это срез искусства. Надо показывать проблему, чтобы каким-то образом кто-то ее решил. Вот. То есть, следовательно, этой логике театр должен эпатировать для того, чтобы поднимать проблему, иначе у них инструментариев нету, только через эпатаж. Ну, по крайней мере, этот инструментарий самый деятельный. Да,
то есть вот я так. Думаю, так говорят только плохие театральные деятели. Запретных тем, конечно, нет и не должно быть, но вспомним Фрейда. В человеческой психике происходит трансформация, сублимация. И просто показывать голову человека в надежде решить сексуальные проблемы совершенно бессмысленно. Ну, там, «Анна Каренина» – это роман о глубинах любви, о глубинах секса, о глубинах человеческой и жизни верха и низа, но при этом там все очень целомудренно. Вот. И Лев Николаевич в этом смысле образец. Значит, эпатаж, он, как раз еще раз скажу, он сам создает рамки. Он ломает рамки, но он поднимается вверх. И использовать все связанное с сексом и с эротикой в современном театре, я думаю, это пошлость, а не эпатаж. Эпатаж тоже, тоже устаревает, опошляется. Вот на каждого Рафаэля приходится 20 нано-Рафаэлей, которые компенсируют отсутствие вдохновения повторением приема. Mm-hmm. Поэтому я, в общем, современный театр...
Окей, okay, давайте тогда так, смотрите. В 2000...
Слушатели там нету, пан Сергей?
Что?
Слушатели, может быть, сказать, вдруг позвонят.
Хорошо, принимаем. Дорогие слухачи Радіо Марія, сьогодні про епатаж говоримо. Телефонуйте просто зараз 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-18-60-093, 272-07-45. Спасибо, что отец напомнили, уже привык записывать с вами наперед программы, поэтому едва-едва эту очень важную миссию звонков мог упустить. Давайте сразу и послушаем слушателя, коль огласили телефоны. Слава Иисусу Христу, говорить бы ласка.
Алло.
Так, слухаем вас.
Добрый день.
Доброго дня.
Я слушаю эту тему. Вот главное, что сейчас делают эпатаж, это для того, чтобы на этом хорошо заработать. Это главная причина. Вот если взять, например, такого вот деятеля православия, как Охлобыстин, ну, этот фильм «Соловей-разбойник» — это творчество бесноватого человека. Зачем он это сделал? Да просто хотел хорошо заработать. То, что он любит Кремль, ездит в Донецк, это его личные черносотенские политические убеждения, это я не трогаю. Но то, что он как священник занимается каратем и такое вот кино отвратительное снимает, он просто захотел заработать, выехать на скандале. Это уже не эпатаж, это просто аморальность. А христиане каратем вообще заниматься не должны. Такое мое мнение.
Да, ну, отец Иоанн Охлобыстин, я фильма не видел, но здесь важен вот какой момент. Наше христианское дело – быть добрыми к людям. Доброта заключается в презумпции невиновности. И поэтому мы, в отличие от материалистов, от ленинцев, от атеистов, ну, самого плоского пошиба, не должны всюду подозревать корысть. Мы поверили в Бога, потому что Дух Святой пришел. У нас от этого была какая-то выгода? У кого-то да, у кого-то нет. Но когда говорят, что блажен, кто верует, тепло ему на свете, это ведь неправда. Очень часто верующий страдает, вера часто разрушает какие-то отношения. В общем, берем крест и идем. Значит, не надо верующих подозревать, что мы веруем, потому что нам от этого лучше. Не надо подозревать и там Охлобыстина, что он только ради денег. Наверное, ради денег тоже. Но Микеланджело, знаете, какие приличные бабки получил за Сикстинскую капеллу? Ну, правда, он с целой артелью работал 15 лет, но деньги были действительно приличные. Вот. Не загораждай рта у вала молотящего. Если идея Охлобыстина не нравится, так и говорим. Но говорить, что он продался, что это не искренне, может быть, он продался, может быть, не искренне. Но нам видеть неискренность в этом не стоит. Лучше показаться наивным, чем демонстрировать такой вот материалистический цинизм.
А, отец, смотрите, у нас 15 минут остается. Я предлагаю вам вспомнить двух, ну, как мне кажется, все-таки двух эпатажных личностей. Тем более, что повод есть, да? Смотрите, 27 января 1756 года родился Йоганн Себастьян Моцарт. Йоганн Вольфганг Амадей Моцарт, да, прошу прощения. И недавно совсем мы как бы тоже вспоминали великого барда Владимира Семеновича Высоцкого. Вот как вам кажется, эти двое абсолютно гениальных, феноменальных гения – это были эпатажники в свое время?
Ну, это скорее... Думаю, что в любом случае нет. Вы понимаете, вот здесь мы подходим к интересному вопросу. Ну, все-таки Моцарт гений, Владимир Семенович талант.
Вы не называете Высоцкого гением?
Мне очень стыдно, нет.
Ну, мне кажется, вы в меньшинстве, отец, да. Что-то мне подсказывает.
Ой, да сплошь рядом я в меньшинстве. Смотрите, боже мой. И мне, в общем, здесь нравится. Вы понимаете, ну, как бы сказать, ну, я имею право на свои предпочтения. На мой взгляд, даже если вы просто у русских, то Окуджава интереснее, как бард. И я просто, ну, Михаил Щербаков, современный наш певец, мне намного интереснее, чем Высоцкий. Конечно, я был подростком, мы у костра в экспедиции горланили парус, порвали парус. Угу. Чего мы только тогда у костра не пели в 17 лет и раньше. Вот. Но тут интереснее вопрос в связи с Моцартом. Потому что я вас уверяю, что вот вам или мне сыграют произведение Сальери и скажут, что это Моцарт, мы не отличим. Это отличит, ну, какой-нибудь там Михаил Аркадьев, великий музыкант и музыковед. Вот. А мы с вами не отличим. Моцарт брал не эпатажем. Он работал на нюансах. Это совсем другое. Вот это намного-намного сложнее. И в этом смысле я бы сказал, что вот магистральная линия развития человечества лежит от эпатажа как раз к оттенку. Вот мы приезжаем в Англию или даже и в Америку. Чем человек богаче, тем реже он высказывается резко. Он работает на недомолвках. Ну, что такое аристократия? Они в лоб тебе не скажут, что ты мерзавец. Они скажут тебе, что твое поведение любопытно. Но смысл будет этот самый. Значит, они от эпатажа переходят к искусству оттенка. И мне кажется, это скорее нормальный путь. Хотя я лично предпочитаю эпатаж, но иногда достигаю и вершин без эпатажа, что приятно. Вот. И в этом смысле Высоцкий, у него же масса подражателей. Ну, там Хмельницкий, да? Вот. Но все не то. Потому что его сорванный голос специфический, его пафос, его драйв, они не были эпатажные. Как ни странно, в Высоцком скорее завораживает, мне кажется, как раз сочетание силы, натиска с некоторой нежностью. А вот у его подражателей, господи, да, русские всякие десантники, я же живу около метро в центре у нас тут все время побираются, стоят певцы афганской войны и любой прочей войны, там сейчас ветераны украинской войны пошли. Вот, и они стоят там, барабанят. Большинство из них подражает Высоцкому. Вот у них этот запал дикости есть, а запала нежности нет. И не получается Высоцкого.
Интересно. Давайте послушаем еще одного слушателя. Говорить бы ласка, вы в прямом эфире. Алло, алло, мы вас слухаємо. Так.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Стефанія з Львова.
Дай Боже здоров'я.
Я хочу запитати таке.
А орієнтуйтесь на телефон, а не на радіоприймач. Будь ласка.
Так, так, я зараз відключу хвилиночку.
Угу. Будь ласка, я нагадую нашим слухачам, що це програма «Неофіт» з цим Яковом Кротовим. Сьогодні говоримо про епатажність. Так, будь ласка, будь ласка.
Алло. Я хочу запитати таке отця Якова. Скажіть, може, то не по темі, я, може, не зовсім розумію, але я хотіла би запитати так. Є у Львові така церква, називається Ісуса Христа, останні дні Ісуса Христа. І тут же внизу написано «Мормони». Ви розумієте, я би хотіла знати, що то означає, бо ходять люди у нас у Львові, які носять такі візитки так по парках десь так, і вони, дають такі візитки, аби туди йти до них, якісь там богослужіння у них буває.
І так. Ясно, запитання зрозуміло. Ще мормонів називають одною з найбагатших церков. Ков в світі. Будь ласка, отже.
А нічого деньги считать в чужому кармані, пан Сергій.
А це так, слово.
Католіцька церква теж не бідна.
Ну, вселенська, тому що, а тут же не вселенська, да?
Да, я в Харкові, кстати, видел в последний приезд, ходил там на местное радио, вот, в старом центре города, мормонская церковь, вот с такой же надписью «Церковь Иисуса Христа святых последних дней». «Last Day Saints», обычно ее так называют в Америке. Эта церковь возникла в недрах протестантизма в первой половине XIX века. В течение многих лет ее отличием было многоженство, и сейчас есть некоторые направления у мормонов, но они нелегальны в США, которые исповедуют многоженство. Надо понимать, что в Священном Писании даже и Нового Завета многоженство не осуждается. Осуждается супружеская измена. А сколько у тебя супруг? Это вопрос твоего кошелька. Когда Спаситель вот описывает ситуацию с многоженством, когда братья умирают один за другим, он же не говорит, ну как можно? Он объясняет, что не женится, не выходит замуж. Вот. Сильно искажено Священное Писание. Я был у мормонов в Солт-Лейк-Сити. Вот. И я скажу так, что это идеал такого религиозного... Поскольку эти люди создавали свою церковь, они унаследовали ее, то они, как и большинство протестантов, конструируют церковь, ну, исходя прежде всего из деяний апостолов. Поэтому во многом они реконструируют, какие были первые христиане. Вот все время ходим вдвоем, как Спаситель завещал и так далее. Но, во-первых, эти реконструкции все условны, потому что точно мы не знаем. Во-вторых, 2000 лет истории, они же не случайно проходили. Просто их вычеркнуть и сказать, что католики, православные предали Бога. Да нет, от того, что подсолнух растет, он же не предает подсолнечное семечко. Он идет к свету. Господь Иисус медлит прийти, чтобы спасти всех людей. И это означает, что мы, христиане, не должны, как кукушка, повторять «Христос воскресе! Христос воскресе!» одним и тем же голосом в течение 2000 лет. А к каждому новому поколению мы должны быть частью этих новых поколений и обращаться к людям, нашим современникам, на современном языке, просить у Бога Духа Святого для вдохновения, а не жить только старыми штампами. И если мы встречаемся с мормонами, то надо их не ругать, а постараться им показать, что Дух Божий и в нас, христианах, есть. Мы относимся к ним спокойно и надеемся, что во Христе встретимся.
Ну, тут только стоит добавить, что для того, чтобы этот дух, о Духе Божьем вещать, нужно стараться, наверное, в себе его иметь, да, как-то.
Ну, разумеется, так мы и говорим.
Да. Обязательно. А давайте послушаем...
Еще не пить, вот, забыл.
Да, давайте послушаем еще на выход нашей программы одного слушателя. Слава Иисусу Христу, витаем. Так, вы, говорите, будь ласка.
Ви розказували, що у Польщі є така фігура Ісуса Христа. Та я приїжджала з Вроцлава до Гожова їхала, і я ту фігуру бачила. Я не можу вам передати, як гарно виконана ця фігура. Це Ісус Христос, руки розпростер, і таке враження, що Він кличе, що Він хоче обійняти. Настільки вона виконана, ну, такою якоюсь душою. І хотілося б, щоб навіть на Україні таку фігуру поставили також. Вона така велична, така притягаюча. І коли я верталася назад, мені хотілося все її побачити, хотілося підійти. Ну, на жаль, не тією дорогою поїхала. Дуже гарно
выполнено. Угу. Это я так понял, к слову, что мы с вами вспоминали, да. Отец, да, в Польше, вот этот вот храм. И...
Да, но я вам скажу, что вот в этой капелле Чоты, капелла Матисса, там ведь тоже был эпатаж, потому что капелла Доминиканского ордена, а святой Доминик был изображен с овалом лица, но без глаз, без носа, без рта. Вот просто контур. И был огромный тогда спор, допустимо ли это, не является ли это деформацией самой идеи человека и живописи. Но как-то вот сейчас это уже приняли, и даже я вижу, что для детей часто именно вот римо-католики рисуют в стиле Матисса из капеллы Чоток. Я недавно обнаружил в интернете сайт Львовской иконописной школы, и я был в экстазе, в восторге, но там ведь большинство икон достаточно эпатажные, достаточно нетривиальные. То есть люди пытаются достучаться до Бога и до сердец. И здесь есть один важный момент. Почему эпатаж часто результативнее, чем красота, к которой мы привыкли? Потому что привычка возбуждает в нас теплые, яркие чувства. Мы зацикливаемся на этом изображении. А смысл-то иконы, смысл любого образа – это стрелка компаса, показать на Бога, уйти за изображение. Христианство – это рай на земле, и мы часто ставим ударение на слове «рай», но полезно помнить, что это рай именно на земле, со всеми нашими бедами, горестями, страданиями, и, добро бы, нашими страданиями, с чужими. И часто, чтобы ответить на безмолвный вопрос матери, у которой погиб ребенок, двухлетний, ей нужно показать не Христа непорочного сердца, а показать Христа Грюнивальда. И я прямо скажу, вот за последние вот месяцы самая потрясающая фигура, которую я видел, это была статуя Пьеты из Праги. Ее привезли в Москву, изуродованной протестантами. Но вот именно потому, что отбита голова и у Спасителя, у его матери, она произвела более, вот, пробуждает действительно представление, какой же это был кошмар распятия. Да. Вот. И ты начинаешь понимать, что иногда вот деформация более говорит, чем красота. Красота легко переходит в красивость, а красивость – это уже некоторое идолопоклонство и самообман. Мы должны спасать мир, а значит, мы адресуемся к тем, кто горюет, и не соскалуются утешения, а крест.
Отец, ну, нам на завершение остается только анонсировать тему, но, смотрите, очень много слушателей просят чтобы мы с вами поговорили о масонстве, потому что просто масонстве, ореол какой-то такой непонятной славы ходит вокруг этой ложи, то ли они против христианства, то ли либеральное христианство, вообще существует такой тезис, масоны правят миром, поэтому просят нас поговорить, так как приоткрыть эту тайну над этой загадкой, так что... Давай.
Очень, как церковный историк, приветствую.
Отец Яков Кротов, Иваницкий Сергей, программа «Неофит». С Богом, отец, спасибо огромное.
С Богом, счастливо.